Лесь дышал загнанно, кололо в боках. Но он не останавливался. Вот и улица Кипарисная на гребне холма. Теперь легче. Вниз, вниз, по ракушечной лестнице, по переулку Боцмана Демидова, через чей-то двор, где зашлась лаем кудлатая собачонка. Опять ступенчатый извилистый трап. И вот она, мельничная балка. Слева, в конце ее, на дороге, неторопливо пылят две военные машины. Лесь понял, что успеет. Он туда, где на дне балки, через глинистую промоину, перекинут мост. На нем лучше всего. Там тяжелые машины замедлят ход. Лесь через упругие кусты скатился вниз. Ободранный, всклокоченный, но почти спокойный, взошел на горбатый мост. Это было решетчатое железное сооружение без перил. С поперечным настилом из досок. Доски были не опилены, разной длины. Некоторые торчали над промоиной далеко от края моста. Машины приближались с тяжелым гулом. И теперь было видно, что идут они на большой скорости. Неудержимо. Лесю стало жутковато. Он ступил на самый край моста. А потом еще дальше. На упругий конец доски. Она пружинисто качнулась под мальчишкой. Лесь тоже качнулся, но тут же понял, что у него удачная позиция. Он пропустит машины, а потом ударит лучом по ним вслед. А иначе нет смысла, ведь кузова-то крытые брезентом, не видно, кто там и сколько их. А сзади брезент всегда откинут. Вопреки ожиданию, транспортеры не сбавили ход. За стеклом кабины Лесь увидел оскаленное лицо водителя. Мальчишки, мол, тут еще не хватало. «Нашел, где играть, сопляк!» И машина с воем, с ударом горячего бензинного воздуха пронеслась. Но случилось то, чего не ждали ни Лесь, ни водитель. Задние скаты тяжелого транспортера смаху проломили доску настила. Ту, на которой стоял Лесь. Середина доски ухнула вниз, а вздыбленный конец швырнул легонького Леся в воздух, как цирковой снаряд швыряет акробата. Лесь взлетел по дуге и грохнулся на четвереньки посреди моста. Уронил излучатель, а второй транспортер надвигался с нарастающим ревом. Лесь не успел схватить излучатель. Оглушенный ударом и болью, он, спасая себя, рванулся к краю моста. И, падая с него, еще успел увидеть, как рубчатая шина сплющила лейденскую банку. Лесь упал в промоину, на влажную глину, рядом с ручейком. Но боль и страх задержали его лишь на секунду. Он вскочил, шатнулся и кинулся к склону. Слышал за спиной вой тормозов и крики. «Пусть. Хорошо, что остановились. Он выиграет время. Раз нет излучателя, остается одно — защитить Вельку собой. Не посмеют же они стрелять в него, в Лесе». Он рывками сквозь орешник и дубняк поднялся до середины склона. Здесь был земляной карниз, а на нем — намек на тропинку. И Лесь кинулся по этому карнизу к Велькиному укрытию. И увидел внизу, будто эпизод из кино. Машины остановились. Из кузовов попрыгали дядьки в пятнистых комбинезонах и лиловых беретах с черными короткими автоматами и еще с какими-то непонятными штуками в руках. Встали цепью, махнули руками. И по балке разнесся рассыпчатый треск. Лесь понял, что у гвардейцев ручные трещотки, вроде тех, что бывают у болельщиков на стадионах. Видимо, охотники решили напугать шумом и выгнать из убежища чудовище. А Велька... Большой, бестолковый, доверчивый Велька вылез навстречу. Вылез радостно, безбоязненно. Приподнялся над кустами на желтых пластмассовых ногах и затрещал в ответ. Зубчатые звуковые пластинки терлись одна о другую, наполняя балку шумным веселым стрекотанием. «Вот он я! Здравствуйте!» Видимо, бедняга решил, что его отыскали родичи. Такие же солнечные кузнечики-великаны. Трещат, зовут к себе.
«Велька! Назад!»
Но разве услышит он в этом шуме? Цепь автоматчиков подымалась срезво. Обученные кадры. Впереди других скачками двигался вверх один. Наверное, командир. В лихо заломленном берете, без трещотки, с автоматом на локте. Лесь тоже рвался вперед без задержки. Встать впереди Вельки, заслонить. Он же не хищник, не страшилище, он ручной. Потом вскочить на него, Велька, вперед! И не догонят, а стрелять побоятся. Лесь был в 5 метрах от Вельки. Автоматчик тоже, только ниже по склону. Он остановился. Лесь увидел его лицо. Гладкое, ленивое, со спокойными глазами. Со скошенным на сторону подбородком и кривыми губами, словно автоматчик жевал резинку. Может, и жевал. Он поднял черный маленький, будто из детского мира автомат.
«Не надо!»
Лесь понял, что не успеет к Вельке. Он ломился теперь сквозь низкий орешник прямо к стрелку. Велька перестал стрекотать, и трещотки смолкли. Из автоматного ствола выскочила тусклая оранжевая вспышка, и он будто заквакал. Редко, негромко. Лесь сумел оглянуться в своем стремительном движении. От Вельки летели желтые клочья, и у него подламывались суставчатые ноги. Отчаяние и режущая обида в долю секунды превратились в тугую ярость. Она, как пружина, метнула Леся в воздух. И он в полете ударил автоматчика головой под грудь, ниже задравшегося черного ствола. Они вдвоем покатились по склону. Лесь в беспамятную черноту. Он успел еще почувствовать, как в грудь ему вдавился дырчатый камешек. Не больно, а словно о чем-то напомнил. И все.